Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В 18 часов 4 минуты, четверг, март, день 14. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Отвернулся на дороге, пишет Дэвид Джонс. 7 баллов. Кстати, вчера упомянули шутку Задорнова, говорит Шнайдер, про чулки в качестве ремня ГРМ на УАЗик. Сразу не подумал, что идея бредовая. Так не бывает, ремень должен быть зубчатым, иначе нельзя будет настроить газы, а фазы газораспределения не заведется. Плюс, ну, Шнайдер, ну, вы когда-нибудь смотрели фантастику? Вот в «Звездных войнах», например, в космосе есть звук фью-фью-фью-фью-фью-фью, и пролетают истребители. Ну, посмотрите фантастику, а посмотрите, как маневрирует самолет, ну, и те же самые космические самолеты, назовем их так, в открытом космосе. Как они, опираясь на сопротивление воздуха, которого нет в космосе, да, поворачивают резко, и зачем вообще им крылья, непонятно. Но они это делают. Да. Так что еще, дайте людям удочки, не резать рыбу. А, это, видимо, с прошлой программы, 68-й. Мне всегда это нравится, эти люди про удочки. Я когда-то сказал так своим родителям, когда они мне что-то подарили на день рождения. Точнее, они меня спросили, что тебе подарить, а я сказал, подарите мне удочку, не надо мне подарков. Ну... Отец мне вкратце объяснил, какую удочку мне и где взять, и что он по этому поводу думает. Я согласился, считаю, что это было справедливо, вот, в общем-то. Вот эти, да раздайте людям удочки, да? А кому раздать-то? Кто хочет удочку найти, он ее, в общем-то, находит. Ну, хотя я соглашусь, что хорошо, когда за тебя кто-то что-то делает и тебе это предлагает. Вообще хорошо, когда кто-то что-то готовое тебе сразу приносит. Я так и жду, на самом деле, что какой-нибудь Элвис Пресли у меня проедет на розовом Кадиллаке, остановится и скажет: «Эй, парень, это тебе просто подарок». От Элвиса Пресли. Но Элвис Пресли улетел на другую планету. Мы знаем, что он не умер, так же, как и Цой. И ни разу в моей жизни не случалось так, чтобы кто-нибудь сказал: «Эй, я тут заработал денег, не хочешь, подарю тебе? Хочешь, я тебе подарю?» Просто так. Просто так. Парень, ты не хочешь этот дом? Тебе не, ну, квартира не нужна? Ни разу такого не было. За все в этой жизни приходится платить. А бесплатный сыр только в мышеловке. Нет, чулок не вместо ремня ГРМ, а вместо ремня привода генератора. Раньше так делали, пишет Игорь. Спасибо большое, Игорь. А у Задорова не про ГРМ, а про ремень генератора. Ну, тем более, Алексей, видите как? Нашему слушателю теперь все понятно было. Да, пойдемте дальше. Брилёва исключили из общественного совета Минобороны. И почему? Вы помните, наверное, было расследование. Навальный делал, он выяснил, что Брилёв имеет двойное подданство. Он гражданство. Он вроде и российский гражданин, и гражданин Великобритании, и при этом у него есть недвижимость в Великобритании. На что Брилёв сказал: ну ничего себе, секрет Полишинели, потому что, ну... Все это и так знали, я этого никогда не скрывал, я очень долго работал в Великобритании, но это не важно. Тогда развернулась широкая дискуссия на тему, а как же Брилёв тогда может работать, например, на телеканале «Россия»? И еще страшнее дискуссия развернулась по поводу того, а как же Брилёв может быть в Совете при Минобороны? Этот человек присягал королеве. И вот в общественном совете при Минобороны сказали: «Извините, господин Сергей Брилёв, вам тут не место, и сказали ему до свидания. Ну, как-то так получилось. И соответствующее решение глава ведомства Сергей Шойгу подписал 28 января. Вот и все. А сам Брилев сказал, что никто его не уведомлял об исключении совета. И он говорит, не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там. Он говорит, ну как бы я вообще не в курсе, ну теперь не там, так и ладно. Это первое. То есть видите, как у нас Минобороны, оказывается, реагирует на общественное мнение. А второе... Но кто же вместо Брилева? Задаюсь я вопросом. Естественно, пытаясь найти в этом какую-то себе выгоду, но нет, видимо, не предложат. Он присягал королеве. Ну да. А я что сказал? Королю? Жаль, не Франции был бы тогда... Не понимаю, Борис, простите, слишком сложно, сегодня такой день, сложно. Сложные слова я не могу прочитать до конца. Как на Луну лететь собрались, там реактивная тяга не работает, да и Земля плоская, пишет Эд. Нашему звукорежиссеру очень понравилась ваша шутка, Эд, у нас есть поклонник здесь, поэтому в топ отправляется ваша шутка. Но серьезно... Ну что, вы довольны, что Брилев изгнан из общественного совета? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Тимофей.
Да, Тимофей. Ну что, торжество?
Алексей, ну Алёша Навальный супер, видите, какой он умный человек, так что я горжусь, этого пропагандиста наконец выгнали, так что Алексею вообще надо
президентом
давно становиться, ура!
Можно было сказать пропагандистом, но вы употребили другую форму, шутки шутками, а меня за это могут жестоко покарать, например, из Роскомнадзора и всю радиостанцию. Подставлять свой эфир и всех остальных своих коллег я не могу, лишать их возможности работать тоже. Вы заблокированы с этого момента. Дальше что хотите, то и делайте. Это ваше право. Если вы будете мне когда-нибудь в эфир звонить с любого номера, я, естественно, вас слушать не буду. Извините, вы не соблюли правила приличия. Так получилось. Зря. А ты знаешь, что Шойгу кавалер Мальтийского ордена, как Горбачев, Ельцин и прочие демократы, слуги народа? Нет, не знаешь, 68-й. Ну как можно, Тимофей, лишать эфир? Ну, Гогог, ну я что ли виноват? Сам взял и лишил. Это знаете, как вот бывает такое с людьми? Ну, бывает, взял и сам и сделал. Ну, уже взрослый человек, должен понять. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Али.
Да, пожалуйста, Али.
Смотрите, на самом деле, там, согласно положению об общественной палате в Министерстве обороны, иностранные граждане, обладающие иностранным подданством, они не имели вообще права туда вступать.
То есть, да.
Вот, то есть Минобороны ничего сверхъестественного не сделал, просто исправили свою же ошибку.
Но ведь исправили.
Которых, ну, в последнее время у них столько ошибок, что прям уже стыдно за наши Минобороны.
Вы прям чувствуете каждую ошибку Минобороны. Расскажите, я бы хотел узнать, где они еще ошиблись.
Картинки из игр они выставляют.
Было.
Ну, это что, это не смешно?
Так исправлено же тоже.
Я сам в армии служил 8 лет офицером, и мне просто стыдно.
Стыдно. А в какие годы вы служили?
Да вот недавно, с 10 по 18.
С 10 по 18. Понял, спасибо большое. А он сказал что-то запрещенное. Да, Василий, да, он сказал что-то запрещенное. 7373-948. Надо следить за словами. Есть такие понятия, вот цензурные слова, нецензурные. Все, извиняйте. Как вас зовут, или здравствуйте?
Это кто?
Это я. А это кто? Не ожидал, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот вы знаете, я вот вспоминаю...
Пока еще нет.
Доктрину Кеннеди, который предполагал внедрение вот агентов влияния, средств массовой информации, полное владение ими, так сказать. Мне кажется, вот из этой серии...
Брилев, агент влияния, внедрение...
Ну, априори-то, раз он, так сказать, подданный другого государства, я считаю, что он отдает должен интерес.
Ну вот. Спасибо большое. Вот теперь два крыла расправлены окончательно. Сначала звонят люди, которые говорят, что... Брилев пропагандист Кремля, а потом звонят другие люди и говорят, что это агент контрразведки и прочее. Ладно, 7373-948. Не повезло Брилеву, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, у меня, например, дома в Великобритании нет. А хотелось бы. Не то чтобы даже жить, можно в аренду. Нормально, хороший заработок, мне кажется. Я и на домик у озера Кома рассчитываю, я вам сразу хочу сказать, было бы приятно. Но сказать, что прямо это моя цель, ну нет. Но если будет, то не откажусь. Ну, мне кажется, это неплохо, правда? Ну что, ну честно скажите, вот сейчас вам кому-нибудь... Хотите дом где-нибудь в Британии? Ну, почему бы и нет? Я даже хочу дом в Кыргызстане где-нибудь, или в Белоруссии, или на Украине. Какая разница? Это дом. А дом — это недвижимость, а недвижимость можно обратить в деньги, ну или в доход. Правильно? Какая мне разница, где этот дом? Главное, чтобы он был. Ну, нигде его нет. Его даже здесь нет у меня. Потому что я больше люблю не дома, а деньги. И мне жалко деньги менять на дома. Понимаете? Такая вот история. Деньги. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте?
Алло, Григорий.
Да.
Да-да. Там же, по-моему, еще Брилев какой-то начальник на втором канале.
Да, так и точно, да, большой.
Да, там, да. И он у Путина интервью там брал, как бы, да.
Был
дело. А в случае войны с англосаксами, за кого он будет? Может, он будет на стороне Великобритании?
Ну, это мы уже обсуждали, это мы уже обсуждали. Ну, ладно, короче говоря, ошибка, если она и была, Минобороны исправлена. А что же второй канал не исправляет своих ошибок? С другой стороны, я бы хотел обратиться к руководству второго канала и Минобороны. Ну, так если исправили ошибку... Ну, надо же хорошего человека. Хорошего человека. Без британского подданства. Без того, чтобы он там королеве где-то что-то клялся в чем-то. Без недвижимости за рубежом. И даже внутри страны. Вот хорошего человека какого-то. Перспективного, молодого. Такое свежее лицо. Вот кого-то там. Кто бы это мог быть? Кто бы это мог? Вот его бы. Вот его бы немножко. Ну, да, ну почему нет? Почему нет? Не знаю. Не с вашей зарплатой содержать дом на озере Кома. Лучше продать, я бы не потянул. Пишет Ил-2. Ну, продали бы, Ил. Какая разница, если мне кто-то что-то предложит хорошее, ну, в плане, что можно хотя бы как-то продать, так что же отказываться? Так не надо отказываться. Единственное, что не продается, так это родина. Вот родину мы не продаем. Все остальное легко. Ну, может быть, вы еще что-нибудь скажете, чего мы не продаем. Но вот что-то мы еще продаем. Ну, много чего мы продаем и покупаем. Что такого? Хорошо. Торговля — двигатель прогресса. Скажут, чертовы буржуи. Да? И будут правы, если говорят о капитализме. Ну, а все остальные леваки, извиняйте, сейчас такое время, да? Звериный оскал капитализма. Все мы смотрим на этот звериный оскал. Куда деваться? Приходится выкручиваться, да? Да. В общественных советах нет зарплаты. Зачем тебе туда, пишет Леверок? Чтоб тусоваться красиво. Леверок, как вы не понимаете, когда приходят ко мне люди из общественной палаты, они, я вообще-то состою в общественной палате. Я думаю, и чё? Или там, я представитель Мосгордумы. Я думаю, и зачем? Why? Зачем? Что ты, делать нечего, что ли? Ты ходишь на совещание 24 часа в сутки, все время сидишь в каких-то совещаниях. Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? А потом я сам себе отвечаю на вопрос. Ну как, ну, с хорошими людьми-то оно за одним столом посидеть, поговорить, пообщаться. Так это ж хорошо. Так это ж хорошо. Добро тянется к добру. Да? Вы у Горбачева спросите, родину тоже можно продавать, пишет Дмитрий. Но мы не Горбачев, Дмитрий. Мы же не Горбачев. Горбачев почему родину свою продал? Потому что коммунистом был. Сейчас я... Ой, как хорошо, что мы на расстоянии сейчас, да? Потому что подскочила моя левацкая аудитория сейчас. Чего? Вот так. Ну, того. Я уже как-то в эфире цитировал вам, как единодушно вы голосовали за то, чтобы Горбачев был генсеком. Есть по этому поводу публикации в интернете, можете найти. Единодушно, между прочим, генсеком-то сделали Горбачева. Не то, чтобы он сам взял и стал. Нет. Вот так. Так что Горбачев коммунист. На всякий случай.
Даже Ельцин из коммунистов.
Как такое может быть? Задаетесь вы вопросом. И я не знаю. Как мог прекрасный, светлый, замечательный во всех отношениях практически Советский Союз, государство, построенное на правде, государство, справедливое к человеку, для государства, для человека, воспитать таких негодяев, как Горбачев и Ельцин? Как они это сделали? Как у них так получилось? Я не знаю. Это была какая-то ошибка, некий просчет. Но в чем был этот просчет? Никто и никогда не ответит на этот вопрос, наверное, а может быть, ответит. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Антон, город Москва.
Да.
Вот тут по поводу купи-продай. Наше одно из министерств, по-моему, природных ресурсов опубликовало сегодня, они посчитали стоимость нашей нефти и газа. И цифры такие. 11 триллионов рублей газ и 36 или 39 триллионов рублей нефть.
Это вообще?
Все меньше. Это вообще, вот все, что у нас есть. То есть они все оценили меньше, чем триллион долларов, грубо говоря. То есть у Китая резервы больше триллиона долларов. Не кажется вам, что они собираются вообще все это подготовить и продать махом?
Кто?
За копейки буквально.
Кто? Продать куда?
Ну кто? Ну, видимо, наше правительство.
Я а кто знаю, купит-то? Кто.
А почему такие оценки низкие?
Я не знаю, почему они такие низкие. Понимаете, в чем дело?
Это официальные оценки.
Не, вы поймите правильно. Продать... Это, в общем, считается хорошо. Мы для этого, например, строим там «Северный поток-2», как я слышал, чтобы продавать то, что у нас есть. А американцы в этом плане, они как раз хотят, чтобы не мы продавали, а они свое продавали, вот, например, свой жижный
это
газ.
Понятно.
Поэтому у меня возникает вопрос, кто же купит, вот вы говорите, задарма продадут, кому?
Нет, пусть они купят, но получается, что у нас нефти и газа говорили там на 100 лет, а оказалось на 2 года.
Ну как это? Какие 2 года? Я не понимаю. А еще раз, скажите, где эти данные были?
Ну, опубликовано в том же, на Яндексе в топе, может.
На Яндексе в топе. Сейчас посмотрю и попробую понять, что имеется в виду, если оно там есть. Сейчас, подождите, Яндекс, как это, на 2 года. Если бы у нас нефти было на 2 года, я думаю, сейчас бы было поактивнее в политике внутренней. Поактивнее было бы. Так, трейлер, глава Сбербанка, проблему России. Вот это может быть? Может, Сбербанк? Купил Сбербанк, я бы назвал проблему России. А, да, что он сказал? Отсутствие эффективной системы госуправления. Нет. Не то. Брилев, Началова, Грудинин, трейлер фильма «Мстители. Финал». Все, вот сейчас, что в топе Яндекса я вот открыл, поэтому не совсем уверен. Доходы от нефти не такие уж и большие, даже их не хватает на выплаты пенсии в год, пишет Алексей. А, может, доходы имелись в виду, а не общий запас. То есть я не совсем понял. Так, а если человек вещает что-то за деньги в интересах действующей власти, а не Родины, он разве Родину не продает? Или для вас интересы власти равно интересы Родины? Элементал. Элементал, вы такой молодец, это типа, а вы уже перестали принимать наркотики? А я должен ответить, да или нет? Что будет значить, что как будто бы я их принимал? Давайте я перефразирую ваш вопрос и отправлю его вам. А если человек вещает что-то за деньги в интересах другой страны, а не Родины, он разве Родину не продает, элементал? Или для вас интересы другой стороны равно интересы Родины? Все, пожалуйста. Сами отвечайте на такие вопросы, которые сформированы в лучших традициях софистов. Вот прям лучшие традиции. Потому что на него ответить невозможно. Он специально сформулировал так, что, так, чтобы если ты на него отвечаешь, то ты попадаешь в эту логическую западню, ловушку. Да? 7373948. Так что извиняйте, элементал. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Михаил, Подмосковье.
Да.
Приветствую, Алексей.
Да, да.
Как вы всех запутали? Вы
я всех запутал. Да.
Значит, смотрите, есть такое понятие извлекаемые запасы. Для того, чтобы подсчитать стоимость, она гипотетическая, нужно посмотреть приметы по извлекаемым запасам. Так. Они очень разнятся. Дальше. Цена барреля или тонны извлекаемых запасов. Она зависит от многих...
Михаил, я прошу прощения, что перебиваю. Вы, как всегда, правы, но я хочу понять, что имел в виду этот человек. То есть я об этом не говорил, а он говорит, вот запасы нефти у нас закончатся через 2 года. Он правильно понял или неправильно? А я его правильно понял?
Да, сейчас мне можно, конечно, подсчитать. Надо просто посмотреть, что это за цифры.
Ну, вот и я думаю.
На $400, это сегодняшняя цена тонны примерно, так? Ну, 65, там, 60 на... 7 умножить, что в тонне 7 баррелей принято, сюда и так далее. Значит, дело в том, что речь идет о чем? Каждый, кто вам звонит с какими-то такими гипотетическими предчувствиями, это люди неуверенные, конечно, в себе. Ну, действительно, надо сказать, спокойно уверен, наша экономика абсолютно неэффективна. А вот Брилевщина и Соловьевщина подтачивает еще веру людей в в наше государство, в наш народ. Потому что действительно это неприятно. А Горбачев и Ельцин никакого отношения к этому не имеют. Это люди были с отсутствием опыта. Их воспитывала коммунистическая система.
О, но они были коммунисты. Я вот когда-то догадался до этой формулы.
Да, но они не продавали никакой родины. Зачем? Понимаете, они оказались в океане бурном. Советский Союз разваливался.
Наивные люди были. Не знали, что делать.
А серьезно? И ничего сделать было нельзя. Они верили в эти идеалы. Горбачев хотел там вернуться к ленинским принципам. Но они не понимали экономизма. Политика всегда является надстройкой экономизма. Но он проявляется, его трагедия проявляется не сразу, а по истечении. Советский Союз был первым первой глобалистической системы. Глобализм
да.
Первый.
Как он в замысле такой был. А потом случилось то, что случилось. Мутно,
и этот глобализм не оправдался. Советский Союз как пикирующий потом, бомбардировщик. Значит,
коммунизм в отдельно взятой стране начали строить. Спасибо большое, Михаил. Спасибо огромное. Михаил блистателен всегда. Уже и изученных историк при текущих уровнях технологий объемах добычи в 550 миллионов тонн в год хватит лет на 25, пишет Марк. Так, а мне новость эту скинули, наконец-то. Вот что, подождите секунду. Так, вот, отмечается, что на конец 2017 года запасы нефти оцениваются в 39,6 триллиона рублей, а природного газа в 11,3 триллиона рублей, пишет наблюдатель. Вот что у нас по запасам нефти. И почему делается вывод, что этого хватит на 2 года? Не понимаю. Ну ладно, это данные о тех месторождениях, что уже разрабатываются. Но печально, что так мало. Мы ведь разрабатываем, что легче и дешевле. Дальше будет сложнее, пишет Василий. Так, в оценке Минприроды использовались лишь данные о месторождениях. Да, мы разобрались. Ну да. Ну и ладно. Так, еще что здесь интересного? Надо полностью бездарно оставшийся 51 триллион. Мы же справимся, говорит харьковчанин. Харьковчанин, ну как сказать? Мы у вас совета спросим. Мы дружеский совет по поводу того, как просрать все, спросим, естественно, у наших братьев-украинцев. Потому что вы уже это сделали, харьковчанин. А мы, не то, что мы не хотим, но можем... Знаю фразу, можем повторить, это называется, но не хотелось бы. Поэтому мы, конечно, давайте так. Значит, как старший брат, Киевская Русь была, как старший брат, вы совершаете ошибки, а мы, как младшие, учимся. Вот у меня была старшая сестра, надеюсь, она не обидится, если я расскажу правду о том, как я хитрил в детстве. Я смотрел, за что ругают мою сестру, если ее как-то ругали и воспитывали, и просто не повторял этого. И поэтому мне всегда было намного удобнее и лучше, и конфликтов с родителями практически не было. Хитрый, потому что был хитрый, понимаете, как и сейчас. И также и здесь, харьковчане, может быть, вот будем учиться на украинских ошибках, не знаю. Слезь с нефтяной иглы на звериный оскал капитализма. В Лани Поп немножко перефразировал недавний, кто это у нас, Рибок, да, Рибок. Лозунг, это не получилось. 7373948, так хотелось, а не получилось. Как вас зовут, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
А позвольте небольшой комментарий.
Пожалуйста.
Да вы скопиду.
Что? Не понимаю. 7373948. На всякий случай предупрежу, что воздействие алкоголя и других веществ, расширяющих сознание, может пагубно сказаться на вашей речевой активности. Поэтому будьте осторожны, пожалуйста, друзья. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло. Значит, да. Добрый вечер, Василий.
Да.
Смотрите, по поводу запасов все понятно. На самом деле момент такой, что мы сейчас как экономика себя чувствуем, мягко говоря, не очень. Но дальше, по мере того, как вырабатываются наши месторождения, до которых проще добраться, которые более удобно расположены и так далее, где нефть и газ легче добываются, нам будет сложнее, да. Mm-hmm. И второй момент мы обсуждали, по-моему, демографию, или какая у нас прошлая тема была?
Да хотела не было такой, ее не было пока. Уж это настолько, наверное, прошлое, что мы уже и не помним. Ну, вам спасибо большое. В эфир лезут какие-то наркоманы, пишет Владимир. Ну, бывает, наверное. Не, я, некоторых людей, конечно, сильно как-то зацепило. Ну, давайте не будем забывать, что сейчас ответственное время. 14 марта, март, да, весна. Ну и четверг, маленькая пятница, всякое бывает. Не переживайте. Харьковчанин говорит, я цитировал шефа, пишет харьковчанин. Ха, харьковчанин. Так надо же понимать, откуда исходит информация. Одно дело, когда, например, смотрите, я в России, живя в России, гражданин России, говорю, ну что, чувствую я, что-то мы не дорабатываем, а? Где пропа? Вот такой, или так вот, знаете, как бы, мельчает русский человек. Вот я русский человек, говорю, мельчает русский человек. Россиюшка мельчает. Ну и все такие мне, ну да, старик, или там кто-то, ну че ты начинаешь? Домашний разговор. А когда американец скажет, мельчает русский человек. О-о-о, харьковчанин, вы бы подписались, что вы, например, там, ну кто, ну только не рижанин, я вас умоляю, какой, санкт-петербуржец, и тут бы я уже такой, ну да, старик, а тут, ну что, сами думайте. Так, так, если была, то может быть и не обидится, не понимаю. Прокомментируйте создание церкви спасения, не знаю такую. Наливай это песня. Да, сегодня как-то особенно живо. 18.30 новости. Я сейчас попытаюсь разобраться в массиве ваших сообщений, выбрать из них. Все, пошли дальше. В 18.38 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Это Евгений говорит, обсуждали ли мы заявление Грефа на лидерах России? Интересно его мнение об отсутствии управленцев во власти. Это вообще как так-то? Задается вопросом Евгений. Ну, давайте я немножко расскажу и обсудим. Греф назвал главную проблему России, когда его об этом спросили на форуме «Лидеры России», журналисты его спросили. Так вот он сказал, что главная система... Главная проблема сегодняшней России – это то, что Россия сегодня страдает от отсутствия эффективной системы государственного управления. Цитата. «Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически». Вот и все. Единственная, говорит, проблема, как бы, нет государственного управления нормального, системы эффективного государственного управления, а так все, говорит, нормально, вот это надо решить, и вопросов нет. Секунду, Герман Греф, я просто хочу вспомнить этого выдающегося, безусловно, и я здесь говорю без тени иронии, человека, чем он занимался. А он занимался вот чем. Юрисконсульт, 91-й год, Комитет экономического развития и имущества администрации Петродворца, Санкт-Петербург. 92-й, начальник Петродворцового района агентства Комитета по управлению имуществом администрации. 94-й, заместитель председателя, директор департамента недвижимого имущества, первый заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Вице-губернатор, 97-м году, председатель Комитета по управлению городским имуществом Петербурга, член Комитета директоров Ленэнерго. 98-й год, состав директоров компании «Морской порт Санкт-Петербурга» и совет директоров компании «Петербург Пятый канал» в период работы администрации Санкт-Петербурга. Герман Греф познакомился с Алексеем Кудриным, Дмитрием Козаком и Дмитрием Медведем. Далее. Работа в правительстве РФ. 98-й год. Член коллегии Министерства государственного имущества Российской Федерации, первый заместитель министра государственного имущества Российской Федерации. 99-й год. Член коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, руководитель Центра стратегических разработок. Так, что у нас еще? Греф был приглашен на созданную специально для него, это 2000 год, должность министра экономического развития. 18 мая указом президента были объединены в Министерство экономического развития и торговли РФ, который возглавил Греф, как я понимаю. Потом Греф был одним из лоббистов в вхождении во Всемирную торговую организацию, членом совета директоров «Газпром», «Связинвест» был. Что еще? А вот потом, правда, ушел в отставку с поста министра, и это в 2004 году. Так, так, так. В начале марта было сформировано первое правительство Фродкова, в котором Герман Оскарович возглавил Министерство экономического развития и торговли. Так, правительство сложило полномочия опять. Так, но, тем не менее, опять Фродков второй раз создал правительство, и Герман Греф продолжил свою работу в качестве министра экономического развития и торговли. Так, а потом, с 2007 года, по настоящее время, Герман Оскарович управляет Сбербанком. Ну и так далее. То есть, может быть, я что-то пропустил, когда читал, и много чего не знаю, но, как мне кажется, у Германа Оскаровича головокружительная, потрясающая карьера. И он один из немногих, кто действительно долго и плодотворно трудится на таких постах, которые что-то значат, как я понял. И значит, скорее всего, Герман Оскарович долго и хорошо знает самых, что ни на есть, высокопоставленных людей России. И, наверное, мог им когда-то что-то подсказать. Да и сейчас, наверное, может. Наверное, он может с ними там спорить, не спорить, советоваться. Ну, то есть, это как я бы подошел к какому-то своему коллеге, с которым мы работаем, ну, хотя бы там жалкие 10 лет. Подошел бы и сказал: слушай, у меня вот такая мысль. И Герман Оскарович говорит: наша проблема в том, что у нас системы управления нет, но Герман Оскарович, как будто бы, я, может быть, что-то недопонимаю, стоит у истоков практически той самой системы управления, которая у нас непродуктивна, как он считает. То есть у нас нет эффекта от нее, эффективности нет. Так а когда Герман Оскарович это говорит, он как бы кому это говорит? Он мне это говорит? Да не, он не мне это говорит. Ну что он мне это будет говорить? Может быть, он говорит это другим своим коллегам? Ну, коллегам он говорит. Да нет, наверное, они это 1000 раз обсуждали. Может быть, он это говорит сам себе. Я не могу понять. То есть это... Ну, если об этом говорит Греф, то ну, я не знаю, что... А что делать с этим? Ну, хорошо, вот нам Герман Оскарович сказал, что система управления, она как бы не ахти, ее надо налаживать. А как? Сколько лет надо? Чем... Нужно заниматься Герману Оскаровичу. Он может наладить или не может? А почему не найдено с тех пор, когда можно было найти тех людей, которые могут наладить эту систему? То есть, Герман Оскарович, ну, я не понимаю. Я не понимаю, что мне делать. То есть, я не совсем понимаю. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, вы еще не полный список назвали, потому что в 90-х они грабили Сыпчуком имущество Ленинградской области.
Это такая должность какая-то? Это какая-то такая должность? Это, ну, хватит вот это, грабили, грабили, нет, это должность, если, я соглашусь с вами, но я не слышал ни разу должность грабили Сыпчуком. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня зовут Николай.
Да, Николай.
Герман Оскарович, это тот человек... И это не мое мнение, а более авторитетных людей, который разрушил, вернее, добил и участвовал в добитии российской экономики, а теперь добивает финансы, в том числе Сбербанк. Сбербанк при нем там очень плохо работать. Вот.
Серьезно, и... что ли?
Да, серьезно. Вот был.
Я просто него... клиент него... этого
Казмин,
банка.
Казмин, и... Казмин был такой. Но. Вот это был действительно финансист. А это проходимец и разрушитель экономики и финансов российских. Если его ничего не будет, он уйдет в небытие. Если его не посадят, конечно.
Спасибо, спасибо большое. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Герман Оскарович, это не я говорю про вас, это вот люди говорят, как бы. На меня, если что, не обижайтесь. Они считают, что вы недостаточно эффективный управленец. Или это как бы... А может быть такое, что в каком-то смысле Герман Оскарович себя самобичеванием занимается? И вот такой говорит: нет эффективных управленцев. И так вот, и думает дальше. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Игорь меня зовут.
Да.
Алексей, в общем-то, я сегодня вот когда прочел, я до вас минут за 30 прочел это высказывание Грефа, и, собственно говоря, он сказал, все так и есть, потому что вы когда перечисляли все его посты, у нас же выстроена вертикаль власти, и, соответственно, любое решение, оно идет с самого верху.
Так и... это он что, вы хотите сказать, революционер, что ли? Я не поверю в это в жизни.
Вот, вы знаете, я и сам удивился. Это он сказал именно ту правду, которая есть. Вот и все.
Понял, спасибо большое. Это революция от Грефа. Нет, сомневаюсь я в этом, сомневаюсь. Ну, я ладно, хорошо, я попробую предположить. Вот у меня есть команда, да? Я вот, допустим, руководитель. Допустим, я руковожу каким-то банком. Гудошников банк. Нереально, конечно, но ладно. И у меня что-то страдает все в управлении. Я тут понимаю, что как, ну, нет управленцев нормально. Ходит какая-то свита вечно со мной, какие-то люди, они что-то управляют, но у них никак не получается управлять. И я смотрю на них и думаю, господи, что же за уроды такие? Кто же их понабрал сюда? Потом думаю, я понабрал. Это же я их сюда понабрал. Но ведь жалко уже. Уже же жалко их, не, на улицу же их не гнать, да и потом, если уж у человека что-то есть, нельзя у него это отнимать. Он тогда будет врагом твоим. Лучше было сразу не давать, а тут уже дали, поэтому как отнимать? Да и работает давно, да и вообще человек хороший. Может так? Может Герман Оскарович как бы говорит, в нем борется холодный... практически компьютероподобный человек, жаждущий принятия абсолютно рациональных решений, и гуманист в чистом виде, который говорит, ну да, понятно, можно и лучше, но надо оставаться человеком, говорит. Надо оставаться человеком, надо, ну, как есть, все мы люди, может быть, так? Ну, так правильно он сказал, если бы государство управлялось так же качественно, как Сбербанк, говорит Василий, было бы нормальное государство. Сбер управляется по уму, по меньшей мере, на уровне верхнего и среднего начальства. А я говорю, как человек, который проработал там 4 года, пишет Василий. Это с одной стороны, Василий. А с другой стороны, вы слышали, что сейчас сказали про Грефа? Вон, видите, только же позвонил человек и говорит, вот да, Греф-то был управленец, а вот теперь не управленец. Ну хорошо, давайте так, давайте мы воспримем слова Германа Оскаровича как некую правду и как результат, да, анализа, который Герман Оскарович проводил. Сам для себя он думал об этом, он говорит, знаете, проблема в отсутствии системы эффективного управления. Тогда я задамся вопросом, а что же надо сделать? Ну, как жаль, что я не могу спросить этого Германа Оскаровича. А что, чтобы она была эффективна, эта система? И какая вообще система управления эффективная? И как, и что вообще, вот, ужасно сейчас софизм в чистом виде, и что вообще можно считать эффективным? В чем эффективность-то должна проявляться? Что имеется в виду? Не понимаю. Но... Ладно, 7373948. Вот к народу иду, в народ иду. Че, вот вас спрашиваю, не знаю я. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Ну, смотрите, Анатолий, вы знаете, надо тут понять, о чем мы говорим. То есть, что такое, по мнению, как мне кажется, Германа Оскаровича, эффективное управление? Вот, мы же об этом говорим,
ну, да? Ну, я вот, да, пытаюсь понять, почему она система неэффективная, по его мнению, и как вы она знаете, должна эффективно выглядеть.
Вы знаете, ну, наблюдая вообще за поведением, скажем, Сбербанка, да, угу. Вот, мне кажется, что вообще мечта всех этих людей, вот, скажем так, топ-элиты, да, вот, ну, в кавычки возьмем, назовем это так, нашего общества, это... закрутить гайки до такой степени, чтобы была максимальная полицейская финансовая эффективность, чтобы все было прозрачно, чтобы
это вы сейчас про вы точно про Грефа? Да. Сбербанк в Крым не заходил.
Нет, вы знаете, Сбербанк в Крым не заходил, но Сбербанк очень жесткую политику, например, ведет в плане там контроля платежей, да, в плане того, кто куда, чего, кому это перечисляет.
Вот, потому что есть закон федеральный новый, да. Я понял вас там о противодействии террористической деятельности и вот это прочее. Я вас понял. Но давайте вот сейчас, вот, спасибо большое, оценим, как Сбербанк. Ну, попытаемся. Вот Ярослав пишет, акции Сбербанка выросли за последние 4 года в 3 раза. Думаю, он справляется с его управлением. Да, но, например, Сбербанк, я не знаю уж как сейчас, он не заходил в Крым. Зашел сейчас или не зашел? Вот у меня один вопрос. Если не зашел, тогда почему, да? Дальше мы можем подумать, что, возможно, это решение связано с просчитыванием рисков и эффективности такого решения. То есть Герман Оскарович говорит, например, система управления неэффективная. То есть управлять надо эффективно. А эффективно часто это антигуманно, например. Да? И вот Герман Оскарович говорит, например, заходить в Крым, не заходить. Ну, слушай, патриотично, но неэффективно. Не будем этого делать. И не заходит. А? Но это же эффективно. Ну, растет же Сбер, хорошо же себя чувствует. И акции растут, вот мне люди пишут. А зашел бы, патриотично было бы, правильно было бы. Поддержал, да, вроде бы, но неэффективно. Может быть, об этой эффективности говорит Герман Греф. Может быть, он говорит о том, что нам нужно отбросить такие какие-то лирические моменты, моральные, нравственными, и быть эффективными, быть машинами, быть ЭВМ, электронными вычислительными машинами. Перестать чувствовать и больше думать. Может быть, об этом говорит Герман Оскарович? Я не знаю. Я вот думаю, да, я сам сейчас пытаюсь как-то понять его слова. Так, а мне кажется, что он смог сконцентрироваться вокруг себя хороших управленцев, но на это указывает доверительное отношение в инвестпрограммах. Работа с портфелем Сбера очень интересна по дивидендам облигационного фонда, пишет монтёр. Монтёр, я вам честно скажу, мне тоже нравится Сбер. Я там обслуживаюсь нормально. То есть мне вот эти люди, которые скажут, что в Сбере стало плохо, я им не верю, потому что я сам туда хожу. Я в общем, это вижу своими глазами. Есть какие-то моменты, где там банки другие лучше работают, но в целом Сбер терпимый. Особенно если ты просто физлицо. Вот если ты физлицо, не ИП там какое-нибудь, ничего. Ну, это тоже физлицо. Ну, не важно. Короче говоря, если ты просто там получаешь зарплату, или у тебя деньги лежат там на этой сберкнижке, условно это назовем, то нормально абсолютно. Ну, я не вижу там каких-то глобальных проблем. Удобно, хорошо. Для Грефа эффективность, видимо, стоит в выстраивании жесткой кастовой пирамиды, где каждый сверчок будет знать свой шесток и никуда больше не рыпаться, пишет Сергей. Не знаю. А если Штаты скажут, что из-за Смоленской области надо уйти, иначе санкции, что будет делать, говорит наблюдатель? А я не знаю. Я не знаю, потому что я не знаю, что имеет в виду Герман Греф, когда говорит об эффективности. Я думаю, вот сейчас вместе с вами рассуждаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Герман Греф очень эффективный менеджер, и ему тесно стало уже в Сбербанке. $372 000 в час зарплата. Ему надо срочно почту поднимать. Почту надо переходить. 300...
Сколько, секунду?
$372 000 один час.
Ну вы серьезно?
Серьезно, посмотрите.
Ничего себе, посмотрю. Мне стало интересно. Ну если так, то это неплохая зарплата. Зарплата Германа Грефа. Так. Официальная зарплата Германа Грефа, газета «Московский комсомолец», проект договора между президентом и банком. В документе написано, что с 1 января это какой год-то, ё-моё. Ну ладно, давайте допустим, что не самый старый, а 950 000 рублей в месяц. Ну это, конечно, не 300 000 000 000 000 000 долларов в год. 950 000 рублей в месяц. Миллион в месяц? Миллион в месяц? Это вообще зарплата или нет, я не понимаю. Это миллион в месяц, это не зарплата. Я бы ни за что и никогда в жизни не согласился бы работать на том месте, где работает Греф, за миллион рублей в месяц. Фу, это вообще не зарплата. Наверное, надо думать о доходах. Одно дело зарплата, а другое дело доходы. А Герман Оскарович, раз он так давно в экономике, он же, наверное, что-то понимает. Он знает, что он возьмет 950 000 рублей в месяц зарплату, положит на депозит в Сбербанке на особых условиях под 5,1%, а сейчас даже 7%, под 7%. И сколько уже? Сейчас я вам посчитаю, секунду. Вот смотрите сами, просто Герман Оскарович умеет с деньгами обращаться, а вы не умеете. Поэтому он эффективен, а вы неэффективны. И я его поддерживаю. Так, сейчас я вот покажу, как эффективно распорядиться этой суммы. Значит, 950 000 рублей умножить на 0,07. Это равно как бы 7%. Но это в год. Разделить на 12. 5 тысяч 541 рубль в месяц плюс. А это же каждый месяц добавляется. Значит, давайте в год. А, не, не получится посчитать, там прогрессию надо будет считать. Неважно. Неважно. Вы поняли? Вот поэтому он эффективен. А вы? Ну, я не понимаю, вы не умеете считать. Вы не умеете считать. Вы не умеете даже Солярис не купить, пишет Борис Байкер. Ну, по нынешним временам, да. По нынешним временам, да. Проблема современной системы управления, как у нас, так и на Западе, Elemental говорит, клановость и популизм. С первым можно бороться на законодательном уровне, со вторым ограничением сроков пребывания у власти без права рокировки, пишет Elemental. Странно, Сбербанк есть во всех регионах России, кроме одного, пишет Марк Делл. Да, чтобы не получить санкции, еще чего-нибудь. Эффективно? Да. Гуманно? Нет. Правильно? Патриотично? Нет. И, может быть, об этом говорит Герман Греф. Надо, говорит, избавиться от таких, ну, я предполагаю, может быть, я ошибаюсь, от таких каких-то вещей, типа, нравится, не нравится, люблю, не люблю, братский, не братский, народ, не народ. Что эффективно, то эффективно. А эффективно то, где больше денег. Вот и все. Вот так и надо, говорит. И тогда это будет эффективно. Такая должна быть у нас, может быть, экономика. Может быть, в первую очередь о нем говорит. Не знаю, мне не понять, что ж там. Я сейчас в пифах ВТБ, но реально рассматриваю Сбербанк как новую инвест-программу. Частично буду выводить отменное управление по 25-35% доходности против 13-20 ВТБ, пишет монтёр. Прямой. Серьезно? Так все серьезно? Да не такая у него зарплата, говорит Ренат. 32 миллиона рублей в месяц, пишет 609-й. Да? 32 миллиона рублей в месяц. 32 миллиона. Ну, это неплохо. Это неплохо. Но опять же, я все, что меньше миллиона долларов, я... Это несерьезно, ребята, я не хочу об этом даже говорить. Это все мелочи. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
По поводу, значит, зарплаты Грефа и вообще всего этого дела, есть замечательная книга «Слон на танцполе» про то, как Греф и его команда поднимали Сбербанк где-то 5-летней давности. Но она замечательная, всем рекомендую. Вот. Про зарплату. У него условия такие же, собственно, как у его предшественника. Вот. И у него его премия привязана непосредственно к итогам банковской деятельности, ну, то есть к прибыли банка.
А-а-а.
Соответственно, он ему, когда...
То есть в каком-то смысле, когда я, например, у меня депозит в Сбербанке, в каком-то смысле я помогаю Герману Оскаровичу побольше заработать.
Ну, в общем, можно и так сказать. Ну,
значит, да, Герман Оскарович должен в какой-то мере быть благодарен и мне. Вот. Я трудолюбивая пчелка, которая носит медок в эти соты.
Да. Ему, когда давали эту должность, сказали, только не проси больше денег. Он сказал, окей, вот только такой контракт, окей, подписывай. А потом сказали, ой, что-то ты много получаешь. Он сказал, контракт есть контракт.
Да, фарш невозможно провернуть назад, сказал.
Очень сильно банк.
Да, да, да. Спасибо, спасибо большое. Лошадь так не ходит, сказал потом Герман Оскарович. Невозможно вернуть взад. Невозможно. Если Сбер попадет под санкции, то деньги 90% россиян могут и пропасть. И если это называется эффективность, пусть так, пишет Коман. Ну да, это называется эффективность, но не патриотично. Не патриотично. Но я только сейчас понял, что я работаю на Германа Оскаровича. Ну, немножко. Не в том смысле, что он мне платит, а в том смысле, что я помогаю ему заработать. И я надеюсь, что он оценит. И мне нравится этот образ трудолюбивой пчелки. Трудолюбивая пчелка. Я летаю по полям информационным, собираю эту информационную пыльцу. Вот. Потом отрыгиваю ее в соты Германа Оскаровича. И это превращает... И это мед! Сладкий мед в виде денег. 19:00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, четверг, март, день 14. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сорок седьмой пишет. О чем вы говорите? Сбербанк переименовывается в Сбер и через некоторое время превратится в мультицентр. В числе прочего будут выдавать паспорта РФ, чипировать и так далее. В общем, оцифровывать население. Чтобы понять, в чьих интересах, посмотрите, кто является хозяином. Ответ: ФРС, пишет 47-й. Но можно заглушить уже музыку. Спасибо большое, потому что здесь музыка нужна другая. Здесь нужна музыка с РЕН-ТВ. Есть какая-нибудь такая? Сейчас. Музыка. Мне прям интересно. Может быть, что-то есть? Какое-нибудь такое? Нет, здесь какие-то песни. Просто вы поймете, что это прирожденный сценарист. Так. Сейчас, музыка, детектив, детектив, ну, попробуем. Нет, это True Detective, это не то. Ну, старичок, найди мне сам тогда эту музыку, потому что я не могу найти. Нужна такая, понимаешь, волнительная, слегка истеричная и нагнетающая. Вот тогда да. Назову источник, позвони, говорит 47-й. Нет, не позвоню, 47-й. Не позвоню, все. И ты мне не звони. И ты не звони. Секретные материалы. Нет, секретные материалы не подходят. Нам нужно что-то необычное, понимаете. Греф поднял этот вопрос, скорее всего, из-за того, что Google, Amazon, Facebook хотят заняться управлением активами. А если сейчас Россия этот вопрос упустит из-под контроля, хорошо не будет. Мы все инвесторы побежим в эти компании. Я так думаю, пишет монтер. Может быть, может быть. Давайте, давайте. Греф, масон, Сбер под ФРС. Это другой 47-й мне пишет. Это 847-й. Тот был 047-й. А, как говорится, у 47-х мысли сходятся. Ну что, есть что-нибудь? Давай, нормально, мне кажется. Музыка иллюминатов. Ну, мне кажется, подходит. Наверняка что-то хорошее. Включай. Включай музыка иллюминатов. Нет, это вот как раз это X-Files. Нет, давай что-нибудь еще. Так, передача... Вот, музыка из передачи Игоря Прокопенко. Идеально. Идеально. Вот, вот. Где, где? Да, давай, включай. Она или нет? Чего не загружается теперь? Слушайте, вот когда что-то хочешь, то сильно Доренко копируешь, пишет Юля. Да, я вообще над этим работаю. Заставка из Прокопенко, говорит Егор. Ну, не могу найти я ее. Не могу я ее найти. Что я могу сделать с этим? Музыка из программы «Криминальная Россия». Нет, это не подойдет. Музыка под масонов, она своя, как вы не понимаете. Ага, да. Да, давайте. Ну. Ой, господи. Ладно, старик, бросай это все. Брось, невозможно уже. Они просто, знаешь, это с этим телевидением российским, они не в курсе, что такое интернет. Не в курсе, что такое интернет. Они ничего не выкладывают, понятно. Может, вот здесь? Слушайте, давай, включай. Ну, давай. Да, не можешь найти, а это происки иллюминатов. Да, Альберт, наверное, скорее всего. Ну. О! Отлично, вот, вот она подходит. Еще, накати. О чем вы говорите? Сбербанк переименовывается в Сбер и через некоторое время превратится в мультицентр. В числе прочего будут выдавать паспорта РФ, чипировать и так далее. В общем, оцифровывать население, чтобы понять, в чьих интересах. Посмотрите, кто является хозяином. Ответ с ФРС. Все, спасибо. Я еще и попал, видишь как? 47-й. Я вам клянусь, просто меня послушайте, пожалуйста. Вот единственный раз в жизни, не спорьте и послушайте. Вы идеальный автор таких программ. Вы можете зарабатывать миллионы рублей. Легко. Не долларов, рублей. Вы можете зарабатывать. Подумайте над этим, 47. Подумайте. Имейте в виду. Бондитский Петербург мне написали. Бондиты. Это от слова «бонд», наверное. Что за трек был? Да черт, плевать. Не переключайтесь, да, но это другое. Не переключайтесь, это другое. Все, вы поняли. Долго мы искали, долго мы мучились, как могли, но нашли. Слушайте, я хочу вернуться к истории про Boeing 737 MAX 8. Росавиация запретила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после двух крупных авиакатастроф с участием. В Минтрансе России связывают инциденты с недостатком разработки и сертификации модели. Эксперты не исключили, что возможные недочеты вызваны стремлением производителей побыстрее выпустить новые самолеты на рынок. На данный момент полеты лайнеров прекращены практически во всех странах мира. Вот какая интересная история. А знаете, что это значит? Мы в таком разрезе еще пока ее не обсуждали. А это значит то, что американцы делают некачественные самолеты. Просто Boeing делает некачественные самолеты. То есть, если вот прямо спокойно так вот себе ответить на вопрос, получается, что... Ну, сейчас же все отказались. Даже, по-моему, сами американцы, хотя пытались сначала там сопротивляться. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну вот давайте задумаемся. Boeing — это, наверное, самый распространенный самолет, ну, марка, да, фирма, как хотите, производитель, в мире. И часто, когда мы говорили о российской авиационной промышленности, мы говорили о Боингах, и в частности мы упоминали Боинги как что-то такое, на что следует равняться. А тут вдруг по всему миру эдакое происходит. И вот я бы хотел этот момент... всерьез обсудить. Мы привыкли, сейчас без доли иронии, да, примерно так мыслить. Если что-то производится в США и под присмотром там американцев, это обычно нечто качественное. Ну, нечто. Качественный телефон. Ну, давай мы не будем лукавить и скажем, телефон, качественный, хороший телефон. Вот этот iPhone они делают. Потом что? Самолеты. Ну, наверное, качественные, да. Наверное, военная техника. Ну, наверное, качественная, да. Ну, как бы сомневаемся. Нам нравится троллить их, американскую военщину троллить, но тем не менее. Что? Что еще там можно вспомнить? Ну, вот программы, которые везде вот сейчас вот делают в Кремниевой долине, что только так там не делают. Все мы этим пользуемся, нам это нравится. В конце концов, интернет — это что-то такое, да, важное, интересное для всего современного мира, как мне кажется. А потом... Вот после Боинга я начал над чем задумываться. Я подумал, вот американская, значит, вроде лучшая. А почему лучшая? Вот сравнить iPhone, например, да, и Samsung последние топовые аппараты. И выходит, что иногда тот же самый Samsung переигрывает iPhone. Ну, выходит, иногда так может произойти и происходит, да. Дальше смотрим, как китайцы подобрались вплотную туда. Во всех этих технологиях. Копируют они, не копируют, это вопрос третий. Собирают, в общем, достойные аппараты. И все лучше и лучше. Дальше, вот, смотри, автомобили американские. Но по сравнению с немецкими, это недостаточно технологичный автомобиль, скажем так. Сейчас не буду ругать, я специально выбираю такие слова, чтобы не ругать, а примерно объективную оценку дать. Многие люди сегодня выбирают между американцем и корейцем в пользу корейского автопрома, хотя 10-15 лет назад корейский автопром, что это вообще такое, примерно как китайский. Вот сейчас воспринимается людьми, то есть это что-то неведомо ужасное. А теперь вот как-то так, и даже многие между корейцами и немцами выбирают, это тоже правда, но не все. Дальше. Военная техника. Нам показывают военные самолеты американские, а потом ты смотришь обзоры какие-то, смотришь, что по поводу пишут F-35, и оказывается, что у них есть куча-куча проблем и неоправданно дорогое производство, например, этих самолетов. И так вот по пунктам как-то. И вот теперь еще и это. Теперь еще и это. Нет? А Тесла, пишет Николай. Тесла, вы имеете в виду машину? Ну, я не фанат, то есть не идолопоклонник, не Илона-поклонник. Поэтому я отношусь к автомобилю Тесла как к интересной штуке, интересному автомобилю, но который, как вы видите, не то чтобы захлестнул рынок и распространился по планете Земля с какими-то космическими масштабами. Да нет, все, ну, занял он определенную нишу, этот Илон Маск, и он эту нишу как-то... окучивает. Ну и правильно делает, молодец, зарабатывает это, в общем, хорошо. Ну вот, вот эта вот вера в американцев, она, может быть, нам привита в определенный момент была, может быть, и оправданно привита, может быть, и нет. У меня такое ощущение, она начинает пропадать. Пропадать не то чтобы в именно жителях России, а вообще во всем мире. То есть она какая-то зыбкая. Нет? 7373948, телефон прямого эфира, 12 говорит, тем более экран для iPhone выпускает Samsung. Ну вот, ну это ладно, это нормально, вот эти совмещенные. То есть, вот как мы сегодня воспринимаем США? Как мы сегодня воспринимаем то, что делают американцы? Есть ли у нас тот вау-эффект от всего, что производится американцами, который был раньше? Или уже как-то все поспокойнее? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, да. Ну, вы помните, вот эти Боинги, они же как бы, так сказать, у них, они не планируют, ну, если там какая-то техническая сбой или прочее, они сразу ныряют, так сказать, потому что, ну, длинный, так сказать. Вот.
Ну, вы когда последний раз управляли Боингом, я так на всякий случай уточню?
Это я читал...
Ну, я понимаю. Ну, давайте каждый будет все-таки стараться говорить о том, что он сам знает. Ну, спасибо большое. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Сергей меня зовут.
Да.
Значит, во-первых, еще неизвестно, да, то есть их сняли до выяснения, еще неизвестно в самолете.
Неизвестно, но серьезные дела.
Это во-первых, да. Во-вторых, напомню, что и на Samsung, и на Xiaomi, которым я пользуюсь, стоит американская операционная система. Следовательно, Android. Априори они... Да, это Google. Uh-huh. Это Google. Да, то есть не стоит об этом забывать. А в-третьих, Алексей, с ваших уст так звучит: ага, америкосы обосрались. Ну, примерно так это звучит.
Это вы так слышите.
Ну, извините.
Ну, бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Я понимаю, что, знаете, как бы, когда-то я думал, почему разные люди, не так давно, кстати, я еще верил в то, что все, если ты что-то говоришь, должны слышать так, как ты это говоришь. Но всегда замечал, что все люди слышат по-разному. Потом я понял, что даже, внимание, даже Христа люди слышали по-разному, поэтому перестал в этом плане обижаться. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, на самом деле, подобгадились они со своим производством. Простая математика. Давно уже понятно, что если есть какая-то ошибка и дешевле, чтобы люди гибли, значит, они будут гибнуть. Если дороже, ну, значит, они это будут исправлять. А машина, ну, однозначно, американские машины точно брать не буду, да, потому что это совсем не то, что было раньше. Американские сигареты... тоже стали уже совсем не те. Что там, джинсы американские.
Вот мы вчера говорили о том, что, слушайте, КВН не тот, а Америка та или не та уже, или не все уже?
Америка-то наверняка все еще та, но немножко иначе. Но джинсы уже как минимум не носятся, как раньше взял, и на всю жизнь. Нет, все, поносил сезон, порвались, а то и сразу тебе драные их.
Слушайте, ну тогда, значит, эта фраза Трампа имела право на существование, make America great again, то есть она не great, что ли, получается?
Ну, сложный вопрос. Для кого-то great, для кого-то small, для кого-то вообще...
Нет, я просто...
Какие вы плохие, мы белачи, мяч-мяч.
Ну, я понимаю, но все-таки я хочу понять, вот, если представлять сегодня Соединенные Штаты Америки как человека, да, это кто? Это молодой, амбициозный парень какой-то, да, ну, например, это, давайте в виде мальчика будем представить, да, какой-то молодой амбициозный парень, ему там 20, а то, может быть, даже меньше лет, у него очень много планов, он уверен в себе, и он уверен, он там спорит с людьми, которые гораздо старше его, у него есть креативные классные мысли, которые он... ну, просто которыми он делится со всем миром в том числе. Он с кем-то может подраться, с кем-то может по-настоящему дружить, и вот у него все это бурлит внутри. Это вариант номер один. Вариант номер два. Америка — это такой уже зрелый человек, лет 35, может быть, 40-45 даже. Это взрослый мужчина, понимающий себе цену. Вот у него уже дети, у него есть семья. Он знает, где что сказать, где ничего не стоит говорить. При этом он готов защищать свои ценности, ну, и так далее. Либо это может быть какой-то дряхлеющий старик, который помнит о своем былом величии и никак не может от этого былого величия отказаться. И вот он рассказывает о каких-то своих неимоверных сексуальных победах, которых уже лет 30 нет, но он, тем не менее, рассказывает о них всем. И все так в этот момент ему кивают вроде головой, но про себя думают, что, ну, как бы... Ну, ладно, как бы, ну и ладно. Пропустим мимо ушей. Вот Америка сегодня это что? На каком этапе находится это сверхгосударство? На каком этапе находится эта империя даже, так скажу? Какой? Это расцвет, это закат. Что происходит? Потому что все по-разному говорят. А где она, правда-то? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Ростислав.
Да.
Когда есть полное доверие, говорит Москва, так и хочется позвонить. Я вот обратил внимание, очень вызывающий доверие и такой тянущий на откровенность голос уже не Фоминой. Но Алексею тоже можно позвонить.
Алексей, вы фанат Жени, я понял. Да.
Да. Вы посмотрели в новостях. Вот в аэропорту Аддис-Абебы новенькие Боинги. Угу. Как же Эфиопия на наших кредитах безвозвратных развивалась и покупала Боинги? И угу. Она не в проигрыше. В принципе, Америка не в проигрыше. Тут угу. Надо думать про роль России, чем она занималась все эти годы.
Да я понимаю. Но роль России и роль Америки сейчас в мире, вы же согласитесь, разная. То есть ту позицию, которую занимает сегодня Америка, нам до такой позиции далеко. Ну, по-настоящему, если без вот каких-то там шапкозакидательских настроений и прочего, да, выпендрежа, нам далеко. Мы сильно ослабли, когда распался Советский Союз, я имею в виду вот во внешнем смысле, да, во внешней политике. Мы ушли, а американцы только расширились с тех пор. Я думаю о них как, об этой стране, как о стране номер один, но стране номер один, которая столкнулась в определенный момент с кризисом. А кризис этот заключается в том, что когда у тебя нет соперника, ты перестаешь развиваться. Вот этот кризис, когда ты уже один на горе, ты царь горы, и ты расслабляешься. И у меня создалось впечатление, что а вдруг, а может быть... Я могу ошибаться, что американцы прозевали тот момент, когда вырос Китай. Американцы прозевали тот момент, когда Европа захотела большего, чем сейчас, а не просто там поддакивать Америке. И вот, например, я вижу новости, там Трамп говорит, вот сейчас, секундочку, я даже открою. Трамп пригрозил ЕС пошлинами на многие товары. Вот он говорит, они хотят говорить с нами, но если они не будут, то мы ведем пошлины на многие товары. Это он сказал на встрече с премьер-министром Ирландии. Это вот свежая новость сегодняшняя, вечерняя. Есть ощущение угрожающего своим, в том числе и партнерам, действительно, а Европа прекрасное партнерство у них с Америкой, угрожающее всем непонятный злобный старик, который всем рассказывает о том, какой он великий, а в это уже мало кто верит. Вот может такое быть или не может такое быть? Или я ошибаюсь, и такой проблемы нет? Американцы рост Китая прозевали, это точно, пишет Артем Демидов. Вот, Артем, и я здесь не говорю о том, что мы там всех обогнали, нас где-то прозевали американцы. У нас, да, есть ракеты, но экономически мы невелики, это ну, объективная действительность, к сожалению. Для нас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня
да,
зовут.
Да.
Ну, в моем сознании Америка ассоциируется вот с таким каким-то политическим бонусом, которому лет 50, который сидит, молодых не пущать. Всех стращает своим каким-то былым величием.
Не, а я-то вижу Америку не 50-летним, я вижу Америку 70-летним стариком. То есть, ну, вот как-то я себе так ощущаю, когда уже, ну, уже бы пора, а уже, ну, а он как-то нет. Вот что-то такое.
Ну, может быть и 70 лет, но вот у нее все равно остались какие-то рычаги давления.
Не какие-то, а громадные, просто неимоверно огромные рычаги. То есть это все еще пахан, который говорит всем, как и что он будет делать. Но все как-то чуть-чуть начинают пытаться пустить ему кровь.
Ну да, кто-то еще в рот заглядывает, еще по старой памяти, со страха. А многие уже, конечно, понимают, что все, одряхлел босс.
Одряхлел. А может восстановиться или не может восстановиться? Вот кто такой, вот что такое сегодня Америка? Это Ксеркс, который идет на вот этих спартанцев, и он знает, что он победит, и спартанцев этих всего 300, но, например, перед ним встает какой-нибудь царь Леонид, и в переносном смысле, да, не как в кино, пускает кровь к Ксерксу, показывает, что он не бог, а он лишь смертный. Понимаете? Вот что вот сегодня происходит? У меня есть ощущение, что сегодня Америка говорит всему миру, мы божественны. А мир какой-то отвечает, да нет. Какой-то говорит, да, 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 да. Ну, а потом отходит в сторону немножко, и нет, вот так вот в кулак себе. Вообще-то нет. Ну, да, 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 да. Не знаю. Вот эти вот все политологи, которые говорят, что там Америке конец, внешний долг. Это что, правда или неправда? Это к этому как относиться? Как к желаемому этими политологами, или как действительному нечто происходящему. У меня впечатление, что там этап отрезвления в экономическом плане, они просто займут свое место, если только их горячие головы не развяжут войну за гегемонию, пишет Василий. 7373948. Как вас зовут, Ирис? Здравствуйте.
А, добрый вечер, Жора.
Да.
А, значит, вы не все, все не так просто.
А как?
Америка, несомненно, лидер цивилизации. И я так понимаю, что она столкнулась, так условно говоря, с бунтом машины. То есть нельзя быть заложником программы. Потому что любая интерпретация, даже единичного состояния, она вероятностно будет и дальше, да? А машина будет его интерпретировать как некоторую команду, которая для нас будет просто губительна.
Угу. Спасибо большое. Я даже в этом плане не пытался рассуждать, но теперь буду. 47-й, это Артем. США — это полеты на Марс, съемки Плутона, новый метод добычи нефти, наука, IT. А в плане технологий они по-прежнему номер один. У Китая есть руки, но нет мозгов, космоса. У Европы нет ресурсов, пишет Артем. Артем, с одной стороны, да, но вы звучите как фанат. Вы как бы фанатично настроен человек. Полеты на Марс — это Америка. Где? Ну их же нет. Рассказывать, что вы полетите на Марс, и полететь — это разные вещи. Это мы тоже вот все время, нам Рогозин говорит, что мы полетим на Луну вот-вот, и не летит. А у американцев Илон Маск все время рассказывает, как он полетит на Марс, но не летит. Поэтому непонятно. Съемки Плутона — окей, не вопрос. Новые методы добычи нефти, вы говорите. Новые методы добычи нефти. А насколько они новые, насколько они рентабельные, что они дают? И кроме добычи ведь еще существует транспортировка. Наука, IT, наука. Ну, есть, да, наука, тут никто не будет спорить. IT, да, 100%. Потом дальше. У Китая есть руки, но нет мозгов. А вы точно справедливо оцениваете Китай? Вы уверены, что в Китае нет мозгов? Может быть, вы недостаточно объективно оцениваете ситуацию, и мозги-то в Китае есть. Просто, да, им сложно посоревноваться с американцами, потому что они в определенный момент были новаторами, пионерами в этой сфере, и китайцы догоняют. Ну, а сколько им догонять лет? А что, если им осталось год-два? Дальше, у Европы нет ресурсов, вы говорите. Допустим, у Европы нет ресурсов. Но Европе ресурсы получить, руку протянуть. Вот просто руку протянуть до России, и вот те ресурсы. Какие хочешь. Вот по части ресурсов у Европы без проблем может все решиться. Ну как, с проблемами, но тем не менее, Россия может в этом плане Европе помочь. Я думаю, поэтому немцы любыми способами пытаются этот Северный поток построить. Они понимают, что ресурсы — это приятно, хорошо и удобно. Ну и плюс дешевая рабочая сила из стран Восточной Европы — тоже ресурс, разве нет? Что, эти люди не готовы работать? А беженцы, которые из стран там Ближнего Востока, из Африки, это разве не дешевая рабочая сила, которую тоже можно использовать? Разве это не ресурс? Да и что мешает Европе располагать свои производства в том же Китае, где ресурс неимоверно огромный? Не знаю. США бьется в истерике, они понимают, что теряют лидерство, главное, чтобы не пошли ва-банк, пишет Елена. А теряют они его, или нам так бы хотелось, или нам это представилось, Елена? Для меня это очень дискуссионный вопрос. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей, Москва.
Да.
Хотел несколько моментов затронуть. Первое.
Да.
Утверждение такое, что моей жизни не хватит, чтобы Соединенные Штаты не стали лидером. Они, безусловно, безукоризненные лидеры, и нам будет сложно догнать их.
Да я не про нас сейчас даже не говорю. Я сейчас говорю про другие центры развития человеческого.
Просто многие говорят о том, что Соединенные Штаты лидируют, и мне кажется, они действительно правы, абсолютно, безусловно.
Может быть. Вот я и думаю, вот правы они или нет. Спасибо большое. Сейчас просто новости, я вынужден вас прервать, вы уж меня извините. Новости, после этого продолжим. В 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну, что ж, очередной депутат, в этот раз депутат Госдумы, и очередное интересное заявление, которое породило волны критики и недовольства В интернете и не только. Итак, депутат Госдумы посоветовал диабетикам вместо инсулина лечиться похудением. Так вот пишут. Отличился представитель «Единой России» Николай Герасименко. Депутат сделал резонансное заявление. Он заявил, пишут журналисты, сколько ж можно, 10 раз написал слово «заявил». Был бы я редактором этого человека, я его, ну, убить бы не убил, но сказал бы ему, ну что ж такая тавтология. Так вот, он сказал, что похудение, дальше еще является написано, это московский комсомолец. Господин Гусев, ну слушайте, не платите им зарплату вовсе, заберите все деньги себе. Я знаю, что у вас не так их немало, но заберите их все, не платите им, пожалуйста, они у вас являются. Похудение является, пишут они, лучшим средством борьбы с диабетом. Он знал нескольких коллег, которые похудели на 30-40 килограммов. Ну и так далее. Когда у человека нормальный вес горит, у него сахарного диабета, как правило, не бывает. Ну и, в общем, откажитесь от плохой еды, и будет вам хорошо, сказал Герасименко. И вот в чем главная проблема. Герасименко не знает, что бывают... диабет бывает двух типов. Вот. Инсулинозависимые бывают люди, и бывают инсулинонезависимые люди. И проблема заключается в том, что первый тип диабета может передаваться по наследству. Да и вообще, иногда диабет возникает в результате других заболеваний и становится сопутствующим заболеванием. Например, если у тебя, ну, например, если у пациента, у человека рак поджелудочный, это может вызывать диабет. И много-много чего еще через запятую может вызывать диабет. А он говорит о диабете второго типа, который чаще приобретенный, и во многом, кстати, он зависит часто от правильности питания. И вот здесь он как бы молодец, но проблема-то какая? Он говорит, не инсулин надо, а жрать правильно. И вот здесь он не понимает, что происходит. Потому что если ты даешь совет жрать правильно всем вместе нам, то ты должен понять, что ты даешь этот совет людям, которым инсулин и не нужен. Инсулин нужен другой группе диабетиков. Такие дела. Не разобрался немножко. Не знаю про похудение, но на фруктоедении люди избавлялись от диабета, пишет Дмитрий. А иногда еще бабки, повитухи, или кто там, не только повитухи, бабки разные, предсказательницы, излечивали людей от онкологических заболеваний и прочего. В общем, когда человек попадает в тяжелую ситуацию, мы понимаем, что он использует все возможные методы лечения и самовосстановления, а иногда себя даже в чем-то убеждает. Вот говорят, Солженицын излечился от рака когда-то. Кто-то говорит, что правда, кто-то говорит, выдумка. Он знает, что диабетикам нельзя голодать, там кома может быть, пишет Георгий. Да не, Георгий, он дал совет людям, которые сегодня не больны диабетом, правильно, говорит, питайтесь, и у вас будет, по сути, вот что он должен был сказать, и у вас меньше будет шансов, что у вас будет диабет, вы же приобретете диабет. В этом плане я бы мог с ним согласиться, но при чем здесь инсулин? 7373948, телефон прямого эфира. К сожалению, он абсолютно не разобрался в вопросе. А может быть, к счастью, потому что если бы он разбирался в вопросе, он бы... Значит, он сталкивался бы с этой проблемой в действительности. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. А так, видимо, здоровый человек.
Добрый день, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, у меня дочке 10 лет, у нее диабет первого типа. Это инсулинозависимость.
Вот, вот, вот.
Это полный бред, то, что вот вы сейчас рассказали, кто-то там высказывал.
Это сказал, я сейчас вам скажу, это депутат Госдумы Николай Герасименко. Я и говорю, что он путает, что есть диабет первого и второго типа.
Значит, ребенку 10 лет тоще, как, ну, не как глиста, но достаточно худая. Угу. Значит, без инсулина просто ребенок не сможет жить дальше.
Да, да.
И кто-то тут сказал про фруктоедение, да?
Угу.
Фрукты, любые фрукты, кроме... Нет, огурец — это не фрукты, значит. Угу. Кроме некоторых овощей, все поднимают сахар в крови. То есть
да.
В любых фруктах находится все углевод.
Быстрые углеводы, так называемые, да.
Да, да.
Да, да. Спасибо большое. Я просто хотел сказать некоторым людям, да, есть такое понятие — гликемический индекс. И вот как раз у фруктов он довольно высокий. Это, по сути, если вот прям совсем перефразировать, да, и по-простому сказать, так по-холхозному, разрешите мне, как деревенскому человеку, этот гликемический индекс, в принципе, означает, насколько быстро усваиваются углеводы вашим организмом. Вот чем быстрее, тем для сахара хуже, так скажем. Ну вот, чем быстрее, тем хуже для людей, склонных ко всему, в том числе и к диабету. Ну, какая, собственно, как это все сложилось в одно у конкретно этого депутата, я не понимаю. Я думаю, что депутатам, конечно, лучше не высказываться на те темы, в которых они плохо понимают, или для начала проконсультироваться. Он прав, но он прав... он прав... не совсем, то есть, или совсем не прав. Он был бы прав, если бы он посоветовал здоровым людям на данный момент следить за своим питанием заранее, чтобы не стать диабетиками вот второго типа. Инсулинонезависимыми, но диабетиками. Вот следите за своим питанием, ешьте меньше сладкого. Это позволит вам не получить вот этот диабет второго типа. Вот. И инсулин здесь ни при чем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей.
Москва. Да, да.
Я так думаю, вот даже не стоит вот обсуждать вот эти высказывания. Кто его знал, этого депутата? Я вот вообще не слышал про него ничего. Теперь вот мы его сидим обсуждаем. Просто забыть про него, как будто его нет.
Не, ну, понимаете,
вот мы... Какое-то есть кресло в Думе, да, он там сидит и что-то говорит.
Это такое. Не совсем правильно. Знаете почему?
Почему?
Потому что мы обсуждаем не этого депутата, а мы обсуждаем неосведомленность людей. И мы в этом плане пытаемся осведомиться сами и разобраться в вопросе. Это важно. Вот сами для себя мы понимаем. То есть, понимаете, когда кто-то нападает на того или иного... Спасибо вам большое, да, за звонок. Когда кто-то на кого-то нападает в информационном пространстве, я стараюсь разобраться обычно, да, по мере возможностей своих интеллектуальных, в том числе, а на чьей стороне все-таки правда? А что тот человек сказал? А в чем была ошибка? Так ошибка его была в том, что он в вопросе не разбирается. И советовал не тем людям. Если... Ну, я... Дальше я могу сейчас зайти на круг. Я не хочу заходить на круг. В чем его была ошибка? Если быть точным, то именно глюкоза повышает сахар в крови, фруктоза не повышает, так как утилизируется печенью, поэтому долгое время диабетикам советовали есть сладости на фруктозе, однако сейчас поняли, что излишнее потребление фруктозы может привести к жировому гепатозу печени, так что увлекаться не стоит, пишет Елена. Стресс – это диабет, пишет Николай. Ну, вообще, если человек, как говорят у нас сейчас, стрессует, если много нервничает и растрачивает себя в этом смысле, конечно, это вообще может стать причиной многих болезней. Если человек не в порядке... С психологической точки зрения, да, если человек на взводе все время, если человек подавлен излишне, это может вызывать в том числе болезни уже настоящие. Психосоматика это называют, психосоматические, когда в результате стрессов и еще чего-то развиваются уже соматические болезни, то есть... Какие-то уже... Давайте их назовем настоящие. Заразная штука, пишет Денис. Челлендж унизить россиянина продолжается, Константин. Да не, это просто проблема в том, что человек такое ощущение не разбирается. Мне говорят, он медик. Он медик? Я этого не знал. Ну-ка, давайте я посмотрю. Николай Герасименко. Разве он медик? Серьезно, что ли? Подожди, Николай Герасименко. Мне даже интересно, Герасименко, государственная, вот он. Так. Да, я вас понял. Спасибо большое, я вот этого не учел. Он доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, академик РАМН, член президиума РАМН. Член Совета общественной организации, Общероссийской общественной организации Лига здоровья нации. Да, а кто мне написал, что... Дмитрий, спасибо большое, Дмитрий, что написали. Все, я тогда не понимаю. Тогда я не понимаю, он в смысле, о чем тогда он вообще говорит? У нас есть врачи? Врача, 7373-948, врача в эфир. Слушайте, я был не в курсе, признаюсь честно, я этого и просто не посмотрел, что Герасименко, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, академик РАМН, врачи, пожалуйста, 7373948, объясните мне, в чем прикол?
Не успел услышать, что нужны врачи, я не врач, но вот эта тема как раз, ну, читал об этом довольно так много.
Вот, и в принципе, ну, он скорее прав, чем не прав, честно говоря.
Все-таки прав?
То есть, ну, скажем так, при определенных видах диеты, там, питания, то есть вот такая диета, может, слышали уже, нет, LCHF, то есть это высокожировая, низкоуглеводная диета.
А, ну, знаем мы. Но понимаете, не в чем диета, дело?
Ну, да, секундочку.
Если вы на инсулине, то ничего вам не поможет в этом плане.
Ну, просто есть довольно, ну, уже зафиксированы случаи на, вот, на таком питании, что у людей, вот у диабетиков, ну, некоторые действительно отказываются, то есть от инсулина. Такое есть. То есть можете на эту тему исследования посмотреть, да почитать.
Серьезно? Такие факторы, вы уверены? Вы уверены? Вы говорите, что вы такое слышали, видели?
Это, нет, я читал исследования.
Вы читали исследования.
Ничего такого, это просто, да. То есть, ну, в принципе, мы знаем, что диабетикам рекомендуется, не то, что рекомендуется, да, вот это питание на основе гликемических индексов.
Это понятно.
Там не... То есть, ну, а фактически...
Ну, я понял, я понял. Спасибо. Да. Я понял, спасибо. То есть, вы говорите, что он прав. Я сейчас пребываю в неком недоумении. Он действительно может быть прав, простите, 7373-1048. Если он может быть прав, я это признаю. Но просто я не могу понять, как мне сопоставить ту информацию, которую выдал Герасименко, и его статус в медицинской среде, да, в среде врачебной, а это высочайший статус, это значит, что он большой специалист в вопросах медицины, и то, что мне удалось узнать. Не понимаю. 7373-1046. Как вас зовут, Алло?
Алло, Алексей, здравствуйте, Михаил зовут.
Да.
По поводу всех диабетиков, этих всех вопросов, хотел сказать от себя, вот там как человек там, с небольшим как бы избыточным весом, сахар, ну, сейчас норма, как правило, там 5,5, 5,9, да, это нормальный уровень сахара. После того, как очень много потреблял сладкого, он у меня поднимался до уровня 9.
Да это понятно. Но да, какое это отношение имеет к инсулинзависимым людям?
Очень легко сказал, как мне врач, перейти эту границу, и вы, говорит, даже не заметите, то, что вы, как вы подсядете быстро на инсулин.
Спасибо. Александр говорит, а кто он, Единорос? Какая партия? Ну да, Единая Россия. Это важно, какая партия, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста. Да.
Знаете, вы немножко перепутали...
Перепутал.
Ситуацию.
Давайте.
Значит, и инсулинозависимые люди бывают при диабете второго типа. В том случае, если поджелудочная железа, у нее не хватает своих ресурсов для того, чтобы компенсировать вот эти вот факторы.
Вы уверены? Тогда... Вы просто я уточню, вы врач, да? Или нет?
У меня близкий человек, я этим делом 10 лет, что называется,
мучаетесь, страдаете.
Вот этой процедурой, да. Угу. Она лечится в очень хорошей клинике, и все наблюдается у профессионалов и так далее. Человек худой, человек не всегда правильно питался. Непонятно, по какой причине возник диабет второго типа. Но дальше ситуация потихонечку вот перешла в стадию, когда ну, не хватает, скажем так, таблеток и требуются обязательно инсулиновые препараты. Это отдельная проблема, это отдельное лечение, и вот так вот делить первый, второй тип и так далее, второй тип может перейти в первый.
Ну, понятно. Спасибо вам большое. Ну, вот что... Я напишу, спасибо большое, комментарий не на эту тему, а на тему диабета, академика Рамн Ефимова. Они, я так думаю, с Герасименко сравнимы, да, по весу. Он описывает сахарный диабет как хроническое эндокринно-обменное заболевание, обусловленное абсолютно или относительно инсулиновой недостаточностью, развивающееся вследствие совместного воздействия разнообразных внутренних, включая генетические и внешних факторов, характеризующихся нарушением обмена веществ с наиболее постоянным его проявлением гипергликемии, развитием поражения сосудов, нервов, различных органов и тканей, демонстративное и обязательное проявление заболевания, нарушение углеводного обмена с прогрессирующим нарастанием уровня глюкозы в крови и выделением ее с мочой. Значительная потеря сахара с мочой является причиной стойкого астматического диуреза, это уже совсем сложно, и развивающейся дегидратации и гипогликемии. Гипокалиемии, простите, я вот, уж извините, пожалуйста, не все я могу прочитать. Я на это 6 лет-то не потратил, не врач. Ну, то есть, я вот здесь читаю, вследствие генетических факторов, может быть, диабет. Генетических. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Да, добрый вечер, меня зовут Альбина.
Да, Альбина.
На самом деле депутат все правильно сказал.
Все-таки правильно.
При диабете второго типа, когда организм может вырабатывать свой инсулин, и, в общем, в принципе, правильная диета.
Да, а при диабете первого типа что делать?
Нет, конечно, если организм не вырабатывает. На самом деле, в мире, насколько, опять, это может быть все на уровне неофициальных каких-то исследований, там, недоказанных каких-то моментов, как бы зафиксировано. Ходят, по крайней мере, в литературе какие-то вот эти вот случаи, когда и первый диабет, это все в любом случае на уровне каких-то народных вот этих
Ладно. Я понял, о чем вы говорите. И, кстати, когда Герасименко потом начали спрашивать, собственно, что он имел в виду, он отметил, что его слова извратили. И все выдернуто из контекста, и говорил он о двух видах диабета, и как раз вот второй группы Б. И он говорит, и как раз там зависит от питания. То есть Герасименко и говорил якобы про вторую группу. Ох, ну хорошо, ладно, пусть этот скандал разборки с этим вопросом хоть как-то нас научит разбираться в этом вопросе. И тогда, может быть, от себя в каком-то смысле добавлю в поддержку Герасименко. Следите за своим питанием. Это может вам реально спасти жизнь. Это нужно. Найдите реальный саундбайт этого депутата. Сегодня звучал в одной из программ вашей радиостанции. Он реально в теме разбирается. Данная фраза вырвана из контекста, Саша говорит. Ну, давайте его послушаем. У нас есть он или нет? Герасименко остался у нас в звуках? Давайте послушаем. А то, может быть, действительно, знаете, как бывает, вырвут из контекста и попало наговорят, а я тут на доброго человека, выпендриваюсь, изображая из себя специалиста. Давайте.
Кто запустил эту утку, неправильно извратил, в общем-то, мое выступление. Но я говорю, у нас есть проблема сахарного диабета в стране, так? Сахарный диабет двух типов есть. Тип первый – это врожденный сахарный диабет, когда атрофия островков лангенгарсов в поджелудочной железе, и они не вырабатывают инсулин. Эти люди должны получать инсулин, лечиться и так далее. Вот, это прежде всего дети. Вторая группа – это сахарный диабет группы Б. Это зависит от питания. И у нас больше всего 90% сахарный диабет – это группы Б. Необходимо отметить, что резкий рост сахарного диабета у нас в России произошел примерно начиная с конца 90-х годов, когда в России вошли фастфуд, Макдональдс, Пепси, Фанта, Сникерс и так далее, гамбурги и все. И у нас за последние годы мы резко увеличили количество людей с избыточным весом, а это напрямую, это любой эндокринолог знает, идет увеличение сахарного диабета. Когда я говорю, самое главное, профилактика сахарного диабета. И что, когда у человека нормальный вес, да, у него, как правило, сахарного диабета не бывает. И привел пример, что многие люди, которые похудели, это эндокринологи всегда первый совет, чтобы избавиться от таблеток, рекомендуют всем похудеть, чтобы нормальный вес. А это просто выдернули из контекста и сказали, не надо там лечить, а надо просто худеть. Просто глупость. Все уже расписано, есть программа
государственная. В общем, понятно. Давайте, все понятно. Значит, все-таки депутат Госдумы Николай Герасименко, а он же хирург, который провел около 10 тысяч операций, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, академик РАН, член президиума РАН, член Совета Общероссийской общественной организации Лиги Здоровья Нации, был оболган. Его слова были выдернуты из контекста грязными вонючками-журналистами, которыми я уподобился. Падаю ниц. Падаю, и мне понравилась фраза, которую в определенный момент употребил шеф, я позаимствую. Готов обгрызть ваши ногти на ваших же ногах своими зубами. Прошу прощения, отец наш, господин Герасименко. Он же не медик и не диетолог. Зачем такие советы, пишет Александр. Ща, как раз он, что есть, самый непосредственный медик. И что угодно он может по этому поводу говорить. Также он отчасти прав. Мы разобрались в этом вопросе. Все, Герасименко красавчик. Все, кто его оболгали, повелись на это. Те лохи, правильно? Ну и все. И пойдемте дальше. Ну и ну, ну и ну. Честных людей вот так оболгать и ввести честного же человека, а я честный человек, в такое глубочайшее заблуждение. А я тут сижу и учу, понимаешь, академика РАН, что-то есть какие, какого типа диабет. Ужас, ужас, и стыдно, больно, неприятно. Ну ничего. Ну ничего. Не впервой, не впервой, не впервой. Светил науки вот так вот осаждать в эфире. Бывает. Так, что еще хотел вам я рассказать и интересное? Про Брилёва я вам рассказывал, что его исключили из общественного совета при Минобороны, потому что он у нас присягал на верность. На верность... Кому? Британской королеве. Ну, еще я осмотрел сегодня очередной дом газпромовского какого-то человека, который там Навальный, значит, показал. Ну, что хороший дом, красивый дом. Я так понял, что там и в бильярд, на бильярде можно поиграть, и в бассейне искупаться, и все что угодно. Что, заяц пробирает? Хотелось бы, конечно. Хотелось бы, конечно. И как это, как он обычно говорит, Навальный? И это за наши с вами деньги... Да, а мы с тобой, и нам стыдно. Мы тоже повелись, пишет Давид. Ничего страшного, Давид. Стыдно не знать, а стыдно не пытаться узнать. И более того, человек честный всегда готов признать свою ошибку. Давид, давайте вместе будем, если что, обгрызем ногти на ногах Герасименко, если так понадобится. Давид, вы со мной, я надеюсь? Он напишет, окей, хорошо, давайте в движение. В движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот. Вот телеграм наш. Он красавец, конечно, но пообедать в центре 500 рублей, шаурма или фастфуд 150-200, дорого питаться здоровой пищей, говорит Артем. Артем, вот я сейчас перешел на якобы здоровую пищу, я не знаю, насколько она здоровая. Вот, но я не ем фастфуд, например, и перестал есть сладкое. Ну, во всяком случае, всякое вот такое, тортики, не тортики. Я бы не сказал, что я больше денег трачу. Не сказал бы. Более того, если не покупать всякие колбасы многочисленные, они стоят достаточно дорого, а просто брать кусок мяса, и я беру говядину, и, внимание, варить. Вкусовые качества превосходные, и не так это ужасно, как мясо, например, какое-нибудь жареное или еще что-то подобное. Индюшатина мне понравилась тоже. На пару. Кайф. Рыба любая. Ну, рыба дорогая. Индюшатина, кстати, тоже дорогая. Ну, можно курицу есть. Куриные грудки – самый кайф вообще. Серьезно? Что, тебе не нравятся куриные грудки, что ли? Ты не ешь мясо? А, ну ты же из... вегетарианка. Вегетарианка. Или как? Катя, ты кто? Включите. Включите
звук. Лакто-вегетарианка – это тот человек, который еще употребляет молоко, сыры,
молоко,
яйца.
Спасибо. А если Гладских тоже оболгали? Страшно, пишет Артем. Ну, такое тоже может быть. Клизма с бульонным кубиком. Баранина самое полезное мясо, говорит БМВ. Смотря для чего. Орехи можно же есть?
Конечно.
Какие орехи самые прекрасные? Лучшие орехи?
Я люблю кешью и миндаль. Не жареный, главное.
Я люблю кешью и миндаль.
Ой, знаешь...
Да не, грецкие тоже.
Грецкие, ну так.
Что со звуком у тебя, я не понимаю?
Нормальный у меня звук.
Как в бочку говоришь. Выше микрофона.
Смотри, а еще очень вкусные макадамия и бразильские орехи.
Макадафи уже стреляли на площадь.
Макадамия,
орехи. А другое, да? А, все. Ладно, мне... Катя, извини, я не буду тебя отнимать время. Дальше в новостях про орехи расскажи или про что захочешь. Я с вами прощаюсь. До завтра. Дальше новости. Спасибо тебе, Катя. И да пребудет с вами сила.